«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». С вами Наталья Пронина и Юлия Вадимовна Михеева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Юлия Вадимовна, встреча с вами была для меня очень особенной. Но то, что произошло сегодня, я приняла как замечательный знак. Перед эфиром я выхожу из метро и обращаю внимание на то, что у выхода из метро стоит женщина с белой тростью, слепой человек. И она стоит. Я думаю, может быть, ее куда-то нужно отвезти или помочь ей чем-нибудь. Подхожу. Достаточно молодая женщина. Я говорю, вам чем-нибудь помочь? И она говорит таким ангельским голосом: «Нет-нет, что вы, я здесь жду своих друзей». И я отхожу, извиняюсь. Она говорит: «Вы очень добрый человек». И протягивает руку. Я пожимаю ее руку. Она говорит: «Я хочу поделиться с вами прекрасным настроением». И, отходя от нее, я поняла, что день сегодня какой-то будет удивительный. И я встречаюсь с вами. Встреча с вами, та первая, я даже не предполагала, что так все будет развиваться. Вам говорят, что вы человек необыкновенный?
Нет.
Ни разу не говорили, а пациенты?
Нет, ну, говорили, но в каком-то контексте, наверное. Ну, я не обращаю, ну, как бы я не принимаю эти слова всерьез, потому что, мне кажется, каждый человек необыкновенный в своем роде, и для меня эти, ну, как-то я, правда, не воспринимаю это как бы серьезно, что это вот я какая-то такая необыкновенная. Я считаю себя абсолютно простым человеком.
Но дела вы делаете очень хорошие. Ведь не зря вас называют врач от Бога. В этой студии присутствуют люди, которым дано звание от народа. Вот как вы думаете, почему они так называют врачей, которые им особенным образом помогли?
Ну, наверное, скорее всего, это связано с тем, что врачи тоже люди, и болезни, которые настигают некоторых пациентов, они настолько сложны и редко, например, встречаемы, или настолько агрессивное течение какой-то болезни, что большая часть врачей, которая закопана в рутине и не может понять, разобраться, или пугается, или закрыта, да, они не готовы заниматься такими пациентами. И, скорее всего, это не то, чтобы прям врач от Бога, скорее это желание помочь человеку. То есть находится тот доктор, я каждому своему пациенту говорю, залог хорошего успеха – это найти того своего врача. Он может быть совершенно простым. Это может быть просто врач поликлиники, терапевт, например, да, даже если пациент с онкологическим заболеванием. Но это будет человек, которому ты можешь доверить все, что с тобой происходит, ему будет не все равно, он постарается разобраться и помочь тебе. Это я пытаюсь объяснить пациентам, донести, что, говорю, если вы выбираете доктора, вы должны выбрать, это вы должны это почувствовать. Сходите на 2-3 консультации к разным онкологам, к разным специалистам, соберите мнение, пообщайтесь. И вы тогда поймете, стоит этому врачу вот доверить, потому что назначить лечение, ну, это на самом деле несложно. Да, то есть есть стандарты лечения пациентов с любой патологией, начиная от сердечно-сосудистой, там, сахарный диабет. Да, все болезни имеют свои стандарты лечения, общепризнанные мировые стандарты лечения, которые выверены уже десятилетиями. И, в принципе, все эти стандарты, они прописаны.
То есть, и этому учат?
Этому учат. Это несложно. То есть ты открываешь книгу, интернет, какие-то гайдлайны, да, то есть рекомендации для введения пациентов с данной патологией. Но вот найти того врача, которому будет не просто назначить тебе схему лечения, а поможет тебе, да, то есть подберет конкретно под себя дозу, под конкретного пациента. Да, доктор поможет в трудную минуту именно словом, потому что пациенты, например, с онкопатологией, самый страшный страх – это страх. Это самое серьезное, что мешает им в принятии решений. Самое сложное, что пациент с чем сталкивается, это с паникой. И тут вот нужно не дать запаниковать, потому что паника, она рождает неправильные решения, неправильные действия и, безусловно, неправильные назначенные терапии. И за этим пошло, да, то есть ты не нашел контакта с доктором, где-то огрызнулся, доктор не ответил. И тут начинается вот эта обратка, что доктор плохой, доктор не так сделал. А когда ты понимаешь, что пациент в панике, он не потому, что он плохой, он там с тобой плохо поговорил, а ты пытаешься его всячески к себе расположить. Да, есть пациенты, у меня их очень много, наверное, ну, может, немного, я не знаю, какой-то пул пациентов всегда есть, который к тебе не возвращается по какой-то причине. Это нормально. Но очень многие возвращаются. Возвращаются спустя много лет даже, да, с своими болезнями и своими родными, знакомыми.
Сейчас к нам присоединяется в течение этих первых минут аудитория различных сообществ, и мы транслируемся на YouTube-канале Теос Медиа. Люди захотят принять участие в разговоре. Я предлагаю сейчас озвучить вопрос. Вы сказали, что он очень сложный. Как распознать рак в начальной стадии, в ранней стадии? Зададим этот вопрос или сами будем на него отвечать? Но тогда нужно нашим подписчикам что-то, дать какое-то задание, спросить. Вы хотели бы их о чем-нибудь спросить?
Это сложный вопрос.
Угу. Давайте я попробую. Дорогие друзья, если вы сейчас с нами, пожалуйста, присоединяйтесь и ответьте на вопрос, сталкивались ли вы в жизни с этим страшным заболеванием рак? Пусть не сами, а вот кто-то из ваших знакомых, приходил ли рак в вашу жизнь? Или случалось ли так, что вы наблюдали рядом человека, больного раком? Просто напишите «да» или «нет», «плюс», «минус». Ну и если хотите, пусть ваш комментарий будет более развернут. Сегодня у нас в студии врач-онколог, кандидат медицинских наук Юлия Вадимовна Михеева. Она готова ответить на ваши вопросы, если они касаются темы передачи «Как распознать рак в ранней стадии». А почему сложный вопрос?
Потому что рак молчалив до последней стадии. Он не подает признаков, он хитрый. В том-то и загвоздка заключается, что если бы было это так легко, то, скорее всего, мы бы быстрее бы его находили. Во-первых, человек в связи с урбанизацией такой значимой вообще перестал себя ощущать как человек. Мы перестали себя служить. Мы, посмотрите, что мы едим, что мы пьем, какие у нас вредные привычки. Мы работаем с утра до ночи. Или наоборот, не работаем. Кто-то занимается там какими-то такими, да, другими делами. Мы не слышим себя, свой внутренний голос. Ведь на самом деле мы перестали прислушиваться. Мы отключили вот это вот третий глаз, там, да, вот именно с ощущения себя. Из-за этого мы на очень многие проблемы просто закрываем глаза. Да? Ну, там болит голова, а ладно, болит, перестанет, выпьет таблетку, там болит живот или еще что-то.
Аптечки в каждом доме вот такие.
Да, послушайте, да ладно, аптечки. Мы рекламу нам рекламируют. Испумизан. Вот утром включаешь новости, испумизан.
Лучше не называйте. И тогда,
извините,
да.
Все лекарственные препараты от любой проблемы. А ведь это же, если человека эта проблема беспокоит больше какого-то длительного, какого-то определенного промежутка времени, и вы не ассоциируете, например, это с чем-то съеденным, какой-то пищей не, там, нехорошей, да, или там какой-то другой погрешностью, так как бы не задуматься о том, что это что-то не так с организмом, почему мы должны гасить какими-то лекарственными препаратами, которые нам дает реклама, а не пойти не обследоваться. Ведь это могут быть первые звоночки.
Кстати, к слову говоря, сегодня утром смотрела передачу. Я вообще редко телевизор смотрю, просто вот так точечно. И была программа о телефонном мошенничестве. Угу. Самое большое количество преступлений, связанных с телефонным мошенничеством, связано как раз с медицинскими учреждениями, да, продажами лекарств,
оборудования, там каких-то.
И мошенникам легче всего достучаться до человека.
Да. Ну, потому там, что
мотивируя его купить то или иное лекарство.
Да, потому что, к сожалению, у нас пока такая политика, и народ до сих пор, вот, мы воспитаны так. Мы воспитаны на сказках, да, что авось пройдет, а дай-ка мне по щучьему велению.
Или взрослых надо слушаться.
Ну, не знаю, это скорее меньше, потому что если, допустим, взять Европу, Америку, они никогда не купят, у них даже это не принято, не развито, у них нет такого пойти в аптеку, купить любой лекарственный препарат или по телефону что-то там, да, у них это очень строго ограничено законом, а у нас нет. У нас это свободная продажа.
Все сами себе врачи.
Да, сами себе врачи. Очень часто приходят пациенты и говорят: так, я прочитала, у меня вот то-то, то-то, вы мне должны назначить то-то, то-то. Я говорю: здорово.
Угу. Лечится через интернет.
Да.
Причем сначала соседи, подруги,
соседи, подруги, да, да, да.
Но это уже результат.
Это уже результат.
А ранняя стадия все-таки...
Ее можно
сколько,
найти.
Сколько лет вы работаете именно в онкологии?
В онкологии больше 10 лет.
Угу. Мы чуть позже вернемся к вашему профессиональному пути, потому что он очень интересен. В онкологию вы попали не сразу. И вот что касается ранних стадий, ведь действительно, если бы человек к себе с любовью относился, душа, ой, да. Тело – это же рубашка души, повнимательнее бы к ней, да, относился, то многих бед можно было избежать. А вот вы человек, который любит, я это называю, хорошо фантазировать. То есть ваши мечты реализовать какой-то проект в жизни, они присутствуют. Так вот, не было ли у вас когда-нибудь такой мечты создать вот какой-нибудь, я не знаю, проект или отделение профилактическое рака? Что-то в этом направлении?
Ну, профилактика – это не совсем моя специальность, да? Это занимаются, скорее, другие специалисты. Конечно, стараешься призывать сейчас с учетом моих пациентов, когда обращаются, и с учетом возможностей вообще современной онкологии, это молекулярно-генетические исследования, секвенирование генов, да, это все очень-очень позволяет выявить в том числе наследственные формы рака. И, безусловно, когда ты понимаешь, что у тебя уже есть пациент, у которого есть злокачественное заболевание, и у него есть дети, там, внуки, да, у кого-то совсем маленькие дети, потому что злокачественные опухоли, к сожалению, бывают и совсем у юных людей. Тут ты понимаешь, что ты можешь профилактировать, да, то есть вот тут, вот на этом уровне, да, конечно, я обязательно рассказываю, что вам нужно обязательно сделать этот анализ, потому что мы сможем понять, наследственная форма, ненаследственная. Если так, давайте заниматься сразу вашими там детьми, внуками, мы можем сразу протестировать их, есть такая возможность, есть возможность, им нужно наблюдаться так-то, так-то, есть генетики, онкогенетики. То есть сейчас это очень развито. А вот первичной профилактикой, ну, конечно, в связи с особенностями моей профессии, да, то есть ко мне приходят пациенты уже с установленным диагнозом на конкретное лечение лекарственное.
То есть это даже может быть третья, четвертая стадия?
Это, да, в основном третья, четвертая стадия, да. А если касается, говорить о профилактике, ну, профилактика, вернее, как распознать рак на ранней стадии, мы говорим, да? Ну, это, конечно, чекапы. Это чекапы, это проверки себя, да, то есть у нас есть скрининговый возраст, рак молочной железы, да, начинать, не говорить, что там мне некогда сделать маммографию или что-то в этом духе, да, это посещение женщин-гинекологов, мужчин-урологов, ФГДС, колоноскопии, все эти профилактические мероприятия, не то чтобы я призываю фанатеть, есть, к сожалению, категория людей, которые очень сильно на этом. То есть вот случается какая-то трагедия в жизни, да, то есть какой-то близкий человек заболевает злокачественной опухолью, и у человека происходит такое серьезное потрясение, что он начинает бесконечно в себе искать, вот все на себя вот прям вот надевает, да, то есть все примеряет. Это ужасно, мне таких людей жалко, ты пытаешься с ними работать, но я не психолог, и здесь, конечно, нужна
здесь
помощь.
Неврологи или психологи?
Психологи.
Должны? Психологи.
Да, это тревожности, которые тоже, ну, лечатся, безусловно, очень хорошо, и это помогает. То есть тут вот две крайности, да, есть люди, которые до последнего оставляют себя без внимания, пока уже прям совсем, вот скажем так, по скорой помощи не попадают они в стационар какой-то, да, где-то там с каким-то заболеванием. Либо это пациенты, которые там к 35 годам имеют вот такие талмуды уже просто обследований бесконечных, там колоноскопии, ФГДС, то есть они ищут у себя злокачественную опухоль.
У меня знакомый вчера в телефонном разговоре сказал, что он выкинул медицинскую энциклопедию из дома по причине того, что жена изучала по ней все свои заболевания.
Которых нет. Очень
которые,
даже вероятно.
Может быть,
которых,
есть.
Возможно, и нет.
Ну,
совершенно.
Вот практически все ответы, а их уже более 40.
Сейчас нельзя встретить, наверное, человека, у которого не было бы в семье или в близком окружении больного злокачественного образования.
Елена пишет, отца потеряла. Светлана, отца потеряла, папа умер. Троих близких от рака потеряла. Людмила, еще один отец. Александр пишет, рак хитрый. Ну, вот люди уже делают выводы. Я начала терять вес, обследовалась, успела вовремя. Вот о чем мы говорим, да? Что нужно вовремя.
Вовремя только послушать себя, свой организм, да. Услышать себя, да? То есть ведь организм, он очень умный. Он настолько знает все свои тонкие изменения. Мы не обращаем внимания. Как говорят психологи, я с ними довольно часто общаюсь, потому что приходится приобретать определенные навыки общения с пациентами. И общаясь с ними, ты понимаешь, они прям четко разграничивают. То есть ум, головной мозг, да, то есть вот ум, именно интеллект человека, и тело человека — это две раздельные вообще структуры. Абсолютно.
Вам же еще приходится работать не только с пациентом, но и с большой семьей, которая вокруг
организовалась. Да, как правило.
Но если мы вот, допустим, по пальцам пересчитаем, сейчас там какие-то номера присудим даже по желаниям для наших пациентов. Первое – это прислушиваться к голосу.
Самое раннее, ну да, да, то есть самое раннее – это прислушиваться к себе, начать себя слышать. Конечно, это здоровый образ жизни, безусловно.
То есть, диспансеризация.
Диспансеризация, да, то есть, ну, это здоровый образ, это правильное питание, отказ от вредных привычек, которые 100% доказанное влияние на развитие злокачественного образования.
Правильное питание. Юлия. Юлия Вадимовна, дорогая моя, ну, правильное питание, это, по-моему, сейчас просто невероятно тяжело. Потому что столько соблазнов. Я видела, как детей, маленьких детей, чипсы, это ладно, я их веду. Просто вот ребенок потребляет в возрасте, там, я не знаю, с 5 лет он может сказать «хочу», да?
Я с двух видела, хочу. Как кормят. Нет, на самом деле здесь понятное дело, что у нас это, называю, витамины группы Е, да, то есть все вот эти химические соединения под буквой Е, там 121, все витамины группы Е, они во всех продуктах. То есть если мы сейчас начнем выбирать, что действительно натуральный продукт, мы такого не найдем.
Так что же
Но
значит правильное питание?
Но эволюционно мы уже с появлением вот этих вот биодобавок мы к ним адаптировались, наш организм привык. А вы не задумывались, почему столько аллергиков в мире стало? Ведь, например, когда были наши бабушки, дедушки, у них не было такого количества аллергиков. Почему? Да потому что тогда более натуральные продукты были. Аллергия – это эволюционный процесс. То есть наш организм сейчас, вы видите, опять мы переходим, там раньше искусственные сои, искусственно модифицированные, а сейчас все стараются от этого уходить, потому что появилось поколение людей, у которых дичайшая аллергия, и которым теперь надо эту аллергию лечить, и которых надо уходить. И если мы просто-напросто уберем из своего рациона большое количество углеводов, жиров, я имею в виду трансжиров, да, то есть это не есть картошку фри, там вот эти вот все фастфуды, кока-колу, чипсы, то есть вот это все, что содержит явно сильно привлекательное для вкусовых рецепторов, это не значит, что надо совсем это убрать. Это можно кушать.
Мы же говорили об этом, о том, что мы рецепторы кормим.
Да, но надо просто это делать, ну, не каждый день, да? То есть, если ты хочешь поесть чипсов, ну, поешь ты чипсов или там кока-кола, но ты не пей ее литрами.
У Алексея, нашего подписчика, родители умерли от рака. и мама, и папа. Людмила пишет: посоветуйте, пожалуйста, с чего начинать обследование? Вот, простите, Людмила, наверное, вам нужно уточнить, потому что обследование чего? А Людмила дополняет: боюсь повторить судьбу своей семьи. Видимо, у них это наследственное.
Нужно пойти, соответственно, к специалисту, можно даже к терапевту обратиться, рассказать свой семейный анамнез. Сейчас очень многие специалисты хорошо знают о том, что нужно собирать семейный анамнез. Да, то есть мы спрашиваем, кто в семье еще болел злокачественного образования?
Мне всегда этот вопрос казался очень странным. Какая разница?
Большая разница, как раз таки, да. Конечно. Во-первых, это можно выяснить, это может быть не обязательно наследственная форма рака, ведь это может быть просто присутствие этого человека в каком-то определенном месте, да, то есть ведь же есть канцерогенные излучения какие-то, да, то есть, например, радиоизлучение, то есть, например, семья живет где-то там-то, и вот там-то вот очень много злокачественных образований, конкретной там локализации. И, соответственно, чем помочь человеку? Ты уезжай оттуда, да, ты уже с какой-то, конечно, дозу там, да, или мы спрашиваем, где вы работаете? Я работаю на асбестовом там заводе. Ага. И ты понимаешь, что это потенциальный пациент мезотелиома плевры. Да, то есть это однозначная ассоциация. Или я работаю на лакокрасочном заводе. Ага, и ты понимаешь, что этот пациент потенциальный пациент в будущем рак мочевого пузыря. Или там у пациента, я не знаю, ну не пациента, а вот у человека там работаю. Я курю там 40 лет, да? Ты понимаешь, что это потенциальный клиент на то-то, то-то, начиная сверху, заканчивая всеми остальными частями тела.
Вот спрашивают о доброкачественных опухолях. Это, наверное, один из таких достаточно популярных вопросов. Как распознать рак в начальной стадии? Это доброкачественные опухоли есть? И стоит ли ее удалять или только наблюдать? Вот ваш совет.
Это очень большая категория. Доброкачественные опухоли бывают как просто абсолютно доброкачественные. Например, липома. То есть это перерасхождение, такое разрастание жировой клетки. Да? Или бывает липосаркома. То есть она может превратиться в злокачественную, но это не она сама потенциально превращается. И все, что новообразование, в головном мозге бывает доброкачественное, да, в молочной железе, в яичниках. Но тут надо вопрос, это очень такие спорные моменты, все же никаких новообразований, в том числе и доброкачественных, конечно, ну, нужно с ними что-то делать. Их наблюдают или удаляют, это все зависит от размеров, от локализации. Потому что, например, доброкачественная опухоль в головном мозге может очень сильно влиять на психическое состояние человека. То есть он может меняться, надавит на определенные черепные нервы, а на, ну, просто человек становится неузнаваемым. И, к сожалению, сталкивался в своем окружении с таким человеком. А потом мы не понимали, что человек вдруг поменялся. За несколько лет он из добрейшей души человека стал крайне агрессивным. Не понимали, что пока не случился первый приступ эпилепсии. Сделали МРТ, оказалось, доброкачественная опухоль головного мозга. Доброкачественная.
Вы очень смелый человек. Я однажды разговаривала с врачом, профессором Слепцовым в этой студии. И он сказал, что вы помогли ему в реализации одного проекта.
Он меня упоминал.
Речь идет как раз о, я говорю, о пациенте. Это не просто проект, это спасение жизни человеческой. Я хочу показать фрагмент фильма, который мне довелось снимать, и сейчас он демонстрируется на канале Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета. Называется он «Пластический рак». Вы к этому тоже имеете отношение, и мы прокомментируем вот данную ситуацию в передаче. Мне кажется, что это будет очень показательно. А я прошу наших подписчиков продолжать общение с нами. Пишите, пожалуйста, доводилось ли вам сталкиваться с темой «рак» в своей жизни. Пожалуйста, пишите.
Анапластический рак – самая опасная опухоль человека. Известно, что в щитовидной железе обычно развиваются высокодифференцированные раки, которые растут медленно и хорошо поддаются лечению. Однако в органе, где развиваются самые медленные и благополучные новообразования, может оказаться самый злокачественный и опасный рак человека. От скорости установки диагноза зависит жизнь пациента, прогноз на излечивание и продолжительность жизни.
Клиническая история нашей пациентки достаточно типична. Будучи человеком в целом здоровым, который, как любой нормальный здоровый человек, не очень заботится в целом о своем состоянии, она, естественно, не подозревала, что у нее вдруг внезапно случится что-то настолько страшное, как анапластическая карцинома. Поэтому, когда у нее на шее стало появляться быстро растущее образование, нормальная совершенно ситуация, что она не сразу придала этому значение. И когда она обратилась к врачу, опухоль уже была достаточно большой.
А болезнь пришла, в общем-то, как любая болезнь, откуда ее и не ждут, и ничего такого не предвещало очень серьезного и, ну, скажем так, трагического. Вот сначала она меня и не беспокоила, просто стала увеличиваться шея. Она не болела и никаким образом не давала о себе знать. Пока в 19-м году, где-то, наверное, в октябре месяце, вдруг стало резко пошло увеличение. И даже, знаете, как-то она стала у меня прогрессировать, вот эта опухоль, вперед и цвет менять, с какого-то фиолетового цвета начала становиться. Ну, тут уж я, конечно, ну, как всегда, гром грянул, побежала в больницу.
В последующем получилось так, что ее лечащий врач быстро маршрутизировал ее в специализированный онкологический стационар, в котором начались, я так считаю, тактические проблемы. От момента обращения к пациентке, к врачу, до момента назначенной госпитализации прошло около месяца. Около месяца, при том, что опухоль каждые 7 дней удваивает свою клеточную массу. И она не ждет, когда случится госпитализация. Вторая ситуация, когда пациентка обратилась в клинику, был проведен комплекс мероприятий, занявших до подтверждения диагноза около 7 дней. После установления диагноза пациентке было сказано, что опухоль является неизлечимой. Не было предложено каких-то дополнительных лечебных вариантов, хоть каких-то. Не было предложено никаких консультаций в крупных центрах, занимающихся этой проблемой. Ну и в целом был дан такой философский совет, да, обдумать, как говорится, какое завершение жизни для пациента будет более правильным, при том, что он уж всяко не будет комфортным при этом в опухоли точно.
Хирург усадил на стульчик и сказал, что операция не может быть выполнена, потому что, ну, это такая разновидность опухоли, которая, ну, это я потом уже сама читала. Ну, лучше, ну, в общем-то, никто за нее не берется, потому что она очень такая коварная, она снова возвращается и так далее, и так далее. И поэтому он сказал, что мне нужно собрать вещи и ехать домой. И когда я спросила у этого хирурга, а что же мне делать, он пожал плечами. И когда я спросила, а сколько же мне осталось жить открытым текстом, он поднял руки к небу, закатил глаза и сказал, ну, вот так, в общем. И все.
И счастье в том, что когда пациентка вернулась к своему лечащему врачу, который направил ее к онкологам, лечащий врач не стал пессимистом в этой ситуации. Он быстро связался с нами, сообщил о том, что происходит, прислал нам фото, и через сутки пациентка была у нас. С этого момента дальше события стали развиваться очень быстро. То есть нам потребовались одни сутки для того, чтобы оценить распространенность опухоли. И с участием наших специалистов генетической лаборатории, в первую очередь, мы должны быть крайне благодарны Алексею Геннадьевичу Кулешу за это, в течение 5 часов была проведена генетическая диагностика, и было установлено, что опухоль имеет мутацию BRAF V600E. Пациентке очень повезло, только 40% опухоли имеют данную мутацию. Вечером в 18 часов мы уже знали, что у пациентки есть данная мутация. В это же время мы созвонились с химиотерапевтами, с Юлией Вадимовной Михеевой, и огромное спасибо ей за то, что в это время Она тут же ответила мне, сказала: да, все нормально, препарат есть, завтра начнем.
Спустя
полтора года.
Я знаю Наталью Викторовну, и вот благодаря этому маленькому фильму мы с ней общались все это время. Это чудо. Вы знаете, Юлия Вадимовна, о чем она меня попросила? Она же из Челябинской области. Она говорит: я никогда в жизни не ездила в метро. И мы поехали в метро. Это было чудесно. А потом мы пошли на Елагин остров, гуляли по парку. И я видела, насколько ценно ели блины на улице. Насколько ценно вот то, что вы сделали. Это сложно вообще сделать?
Нет, в команде специалистов это не сложно сделать. Не сложно, знаете, наверное, в какой-то момент очень сложно перешагнуть ту вот грань, когда как бы есть же особые ситуации, в которых мы говорим пациентам: нет, мы не можем вам помочь. И вот сложно эту грань, вот большая часть, почему вот мы говорим, да, про то, что врач от Бога, это скорее просто люди, та небольшая когорта людей, которые способны
взять на себя ответственность.
Да. Не побояться. Это авантюристы, да, потому что мы понимаем, что вы даже не представляете, какое количество раз в команде вот этих замечательных людей мы рисковали. Мы шли на этот шаг. Там, где пациенту отказано, я немного таких специалистов знаю, но они есть.
Юлия Вадимовна, ведь вы хотели быть ветеринаром.
Да. Да, я люблю животных.
Вы любите животных. Вы хотели с детьми заниматься. Вот в медицинской сфере тоже детская тема когда-то. Просто нам сейчас уже некогда об этом говорить. Но вы пришли в такую тяжелую дверь. Вы открыли дверь онкологии. Это на свои хрупкие плечи женственные, да, нежные. В наше время, когда все стараются оттолкнуться друг от друга, закрыть дверь перед носом трагедии, проблем, люди друг друга не знают, даже на площадке соседей. И вы берете на себя вот этот вот груз. Почему? Почему вы это сделали? Что послужило толчком ко всему?
Знаете, такая сложная история. Меня просто попросили помочь. Попросили помочь в онкологическом диспансере. Я всегда не понимала, как можно быть онкологом. Это страшная профессия, страшно морально, да, тяжелая. И меня попросили, очень-очень попросили: пожалуйста, помоги, потому что там заболели все врачи. Это было достаточно много лет назад. Я говорю: ладно. Потому что попросили, я не могу отказывать
людям
в
помощи. Вы уже были в профессии.
Я была уже в профессии, да, но я была не онкологом на тот момент. Я помогла. И, как скажем так, это... Ну, что-то произошло, то есть я настолько влюблена, можно сказать, да, то есть я фанатею от своей профессии. Я не представляю жизни вообще просто без... Мне, видимо, надо было пройти этот путь, сначала стать специалистом одной, да, специальности, и потом прийти в онкологию, потому что, во-первых, мне это помогло определенным образом. Я была в хирургической профессии, и сейчас я онколог, и это такая любовь с первого взгляда, наверное.
Вы знаете, мы сейчас посмотрим продолжение для того, чтобы успеть до конца передачи все увидеть и прокомментировать. Дорогие друзья, пишите, сталкивались ли вы в своей жизни с темой рак. А мне хочется, знаете, что еще прокомментировать? Вы этого никогда не скажете, потому что вы такой человек. Не скажете. А мне кажется, что вам вот эту смелость и решительность в жизни, вот все-таки вера дает. Потому что не по силам не даются, правильно? Бог дает по силам. Вот вам, такой удивительной, хрупкой, нежной, женственной, он дал огромную силу встречать лицом к лицу вот вот этого врага, рак это враг.
Ну да.
Да. И вы выходите лицом к лицу, и мало того, за вашей спиной стоит такое количество людей, которые, мужиков здоровых, которые опускают руки, начинают бояться. Я вот хочу сказать, что посмотрите на Юлию Вадимовну и возьмите с нее пример. Не надо ничего бояться.
Не надо
Давайте
бояться.
Посмотрим продолжение этой истории с анапластическим раком. И Наталью Викторовну я вновь с удовольствием увижу, потому что 1.5 года этот человек живет, мечтает, любит и общается со своими близкими. Пожалуйста.
Назначили химиотерапию, то ответ был очень ярким, очень быстрым. Опухоль начала резко уменьшаться в размерах. Мы проводили контроль каждый месяц. Мы смотрели, как она уменьшается. И мы знали, что у нас примерно есть 3 месяца на то, чтобы провести химиотерапию. Потому что через 3-4-5 месяцев, по разным данным, опухоль перестраивает свою клеточную структуру и начинает выращивать клетки, нечувствительные к этому химиопрепарату. Она тоже, эта опухоль, весьма хитра.
Через 3 месяца как, в общем-то, Илья Валерьевич и прогнозировал, чтобы она сжалась до предела, чтобы можно было прооперировать. Потому что то, что было, это было невозможно. Я, правда, попыталась соскочить и спросила, может быть, без операции-то можно. Я бы так и жила дальше на таблетках. Но Слепцов сказал, что это такая коварная штука, которая распознает это все и начнет по новой расти. Надо от нее избавляться.
Когда мы увидели через 3 месяца, что размер опухоли стал уже подходящим для того, чтобы мы могли ее прооперировать, нашу пациентку, обсудив с ней эту ситуацию, она выражала сомнения о том, что нужно делать операцию, и хотела остаться на химиотерапии. Но мы по опыту наших американских коллег знали, что опухоль может дать ответный рост. Мы решили оперировать. Операция длилась около 6 часов. Опухоль удалось радикально в целом удалить. Мы не смогли бы однозначно сделать такой операции, если бы не было вот этой очень эффективной химиотерапевтической подготовки. То есть без этой химиотерапевтической подготовки операция была технически невозможной. Она была... Мы могли ее сделать, но она бы не была радикальной. Мы бы не смогли убрать все.
Вот взять смелость на себя. Кто-то отказался, кто-то сказал, идите домой и молитесь, сколько вам осталось. А вы взяли на себя смелость и пошли?
Я не одна. Понимаете, когда у тебя рядом команда людей, таких же... И не могу
смелых.
Сказать отчаянных. Да, но это все равно где-то граничит... Это сильнейшее желание помочь... Сильнейшее желание, наличие возможностей. То есть, вы понимаете, здесь должно совпать несколько пунктов. Mm-hmm. Это возможность помочь, это желание помочь. А если желание, когда-нибудь всегда найдутся возможности, да, и это стремление, да, то есть это вот, и чтобы вот эта команда была, ведь ни один из нас не может работать без другого. Это команда, команда единомышленников.
Юля, но вы понимаете, что мы сейчас делаем с вами в эфире? Мы сейчас людям, можно сказать, разрушаем надежду, потому что таких команд не так уж много.
Неправда.
О, хороший ответ. Отличный.
Неправда, неправда. Я почти в каждом городе знаю ни одного врача, который был бы настолько с таким же желанием. Ну, просто надо найти своего врача. Не бояться. На самом деле опухоли, не считая на пластический рак, который действительно самый агрессивный, самый-самый быстро растущий, но этих пациентов очень мало. Он не так часто встречается. Все остальные виды злокачественных опухолей растут годами. Месяцами, годами. Десятилетиями.
Это не сваливается нам на голову, как
Нет.
снег?
Нет, это не сваливается,
это
долго. Но почему-то, когда пациент узнает о своем диагнозе, его надо лечить здесь и сейчас. И тут начинается паника, принятие одно за другим неправильных решений. Да, это как замкнутый круг. То есть ты наступил, ты где-то поскандалил с доктором, что срочно меня лечите, а доктор у него же тоже не один пациент. И вот это вот пошел негатив. А здесь нужно выдохнуть, успокоиться, потому что на принятие решения у человека есть минимум 2 недели совершенно спокойно посетить несколько федеральных центров, несколько специалистов своего города, если нет возможности поехать в федеральный центр, просто спокойно почитать о своей болезни, реально поспрашивать врачей, не соцсети, соцсети можно поспрашивать, где врача найти, конкретно, который занимается той или иной проблемой, кто берется за это. На самом деле мне звонят почти со всей страны пациенты и говорят, а можно к вам приехать? Я говорю, подождите, вам зачем тратить деньги? Ведь давайте вы сходите у себя там в Краснодаре, я не знаю, еще в каком там, Новосибирске, вы сходите у себя ко врачу. Что он назначит? Вы мне вышлете? Я посмотрю, если это подходит.
Юлия Вадимовна, но ведь Наталье Викторовне там сказали, что...
Да, если говорят так... Иногда бывает так, что действительно помочь нельзя, и здесь тоже надо быть объективными, потому что то, что произошло с Натальей Викторовной, это нечастые случаи. Я имею в виду по анапластической карциноме, которая так стремительно растет. Угу. Это редкие случаи, опухоли редкие. И здесь единственное, что это... Пациента самого должно насторожить, что у него прям буквально на глазах растет опухоль, да, а не... И что-то на этот счет думать. То есть если у вас что-то на теле растет очень стремительно, и вы видите каждый день динамику, прирост, не надо ждать, пока это станет вам мешать. Я видела опухоли, которые просто меня поражали своих размеров, что так можно было дорастить. Пускай это были считанные месяцы.
Где вы ходили до сих пор? Есть привет для вас из Челябинской области. Наша прекрасная Наталья Викторовна прислала вчера сообщение. Благодарим ее дочь Юлию за эту возможность. Давайте посмотрим.
Дорогая Юлия Вадимовна, хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы приняли участие в моей судьбе. За то, что вы отнеслись очень неравнодушно к моим проблемам. А они у меня были громадные. Это я потом только начала это понимать, чего стоило вам всем спасти мне жизнь. Я всегда буду про это помнить. И еще раз говорю вам громадное спасибо. И желаю вам счастья, успехов, здоровья, конечно, всем вашим близким и вам. И еще раз громадное вам спасибо.
Ну, посмотрите на эту красавицу.
Очень мило. Очень неожиданно.
Красавица такая. Я помню первый раз, когда мы увиделись только после операции, что было в глазах и сейчас, да?
Ну, конечно. Я говорю, это всегда паника. Самое, что человек не может принять нормальное решение, это паника. Он не знает, это страх неопределенности. Страх неопределенного своего будущего.
Юлия Вадимовна, мне так нравится, когда вы улыбаетесь. Я подарок вам принесла. Я когда шла, и вот он меня остановил. Ага. Не я остановила, чтобы посмотреть, так. А он меня остановил. Вы будете удивлены?
Да.
Очень сильно.
Попробуем.
Такой кот.
Кот, конечно, кот.
Кот. Я не знала, что вы хотели быть ветеринаром. И его хвост несут мыши. Это командная такая штука. Причем остановил взгляд. Вы видите?
Ой, да, такой, кот замечательный.
Такой наглый. Мне спасибо. Почему-то очень хочется, чтобы он вам напоминал.
Наглый кот.
Да.
Ой, спасибо, очень приятно.
Это мне очень приятно, что я с вами познакомилась. Да. У нас тут есть еще вопросы, но, как всегда, задают больше индивидуальных вопросов.
Да.
Вот, пришли к самому главному. Я знаю, что до вас дозвониться невозможно. Я сегодня вам звонила, так и не получила ответа. Но как вас можно, как попасть на консультацию или, может быть, написать вам письмо? Есть какой-то контакт?
Да, конечно. Я во всех соцсетях есть. Mm-hmm. Совершенно спокойно. Я нигде не прячусь. Михеева, МД, это если Инстаграм. Mm-hmm. Очень многие пациенты меня находят там, пишут. Я даю свою почту. Можно найти на сайте. Через тот же КВМТ можно найти клинику Пирогова.
Скажите мне, пожалуйста, но ведь вы же... Ну вот раз в неделю отвечаете? Или
я отвечаю каждый божий день.
Так, секундочку, вот вопросы. Как обследовать липому? 5 лет болит и ноет чуть ниже подмышки. КТ ничего не видит, пью обезболивающее почти каждый день. Что делать? Ну вот, сделала 6 химий, 25 лучей. 2Б стадия, о чем это говорит? Давайте мы сейчас еще раз повторим, угу. Как вас можно найти для того, чтобы вот это очень индивидуальные вопросы, угу. Поэтому вот отвечать в рамках передачи очень тяжело.
Ну, найти меня, я думаю, что мы под эфиром можем подписать мою почту, да. Электронную, да, мои, угу. Ссылки на мои соцсети. Я доступна, работаю в 2 клиниках. Mm-hmm. Меня можно найти через колл-центр любой клиники. Я, в принципе, вбиваешь... Mm-hmm.
Самое главное, дорогие друзья, что чтобы вы, наверное, подготовились к этому разговору. Вот я уже столкнулась, ведя эту передачу, этот проект, с тем, что человек идет с вопросом к врачу, и ну хотя бы минимум как какой-то анализов из поликлиники можно же собрать? Вы же общаетесь по месту жительства со своими врачами.
Понимаете как? Ко мне идти с вопросом о липоме или о боли в межребере бессмысленно, потому что я не невролог и не врач-хирург. Я врач-онколог-химиотерапевт. Ко мне надо идти с установленным диагнозом, со своими вопросами, за вторым мнением, за возможностью у нас лечиться в клинике, либо за советом, куда обратиться для той или иной ситуации, либо помощь в каких-то генетических тестированиях. Сейчас очень много программ, бесплатных программ, которые проводят, они научно-исследовательские, абсолютно бесплатно пациентам, врачам, не требуют страхового полиса, mm-hmm. доступны для диагностики, для более расширенной. Расширенные доступы, большое количество препаратов, возможно, самых современных получить. Российская медицина, хочу сказать, одна из мощнейших и доступнейших в мире. Поэтому не нужно стремиться никуда за рубеж. Вы здесь сидите рядом с теми замечательными специалистами, которые могут вам помочь.
У нас есть специалисты.
Да, есть. У нас их очень много. Они сильнейшие.
У нас осталось 3 минуты. Я хочу вам задать вопрос, который задаю каждому, я бы не сказала гостю, а, наверное, члену нашей большой команды, который появляется в этой студии. Вот скажите мне, пожалуйста, вас называют врач от Бога, а бывают пациенты от Бога? Вот приходят к вам люди, которые играют какую-то роль в вашей жизни. Вы человек верующий, поэтому вот с точки зрения веры, что можно сказать? Есть такие люди?
Да, не все. Каждый пациент играет определенную роль в моей жизни, потому что этот человек приносит какую-то частичку себя, и я даю частичку себя. Да? То есть каждому я, да, я могу быть жесткой, где-то холодной,
я
казаться.
Заметила.
Да, казаться. Но это не потому, что я не хочу подпускать, а потому что эта строгость иногда нужна человеку. Это моя концентрация, моего внимания. И так как каждый пациент – это настолько индивидуальность, и у каждого встречного мной человека вообще в моей жизни, неважно, кто это, пациент, это врач, коллега, это... Однозначно, это люди, которые нужны мне, а я нужна им, поэтому эта встреча, она не проходит просто.
Это мы все
да, единое, друг другу... как вот, да, как единое какое-то, единое целое, которое для чего-то мы нужны, да. Угу. И вот когда мы встречаемся, однозначно, каждый мой пациент, это, я за каждого переживаю душой. Угу.
У нас, к сожалению, передача подходит к концу. Собираясь каждую неделю на программу, я говорю: Господи, пошли мне вот самого важного человека для нашей аудитории, для наших подписчиков. На этой неделе вот прям вот указано было Юлия Вадимовна Михеева. Это тот человек, который очень нужен в нашей программе. Врач-онколог, кандидат медицинских наук. Сегодня в проекте «Врач от Бога». И все данные, если вы захотите задать профессионалу вопрос, мы обязательно укажем. Совет дайте врача от Бога. Коротко.
Совет. Берегите себя и прислушивайтесь к себе. А вам спасибо огромное. Я получил безмерное удовольствие. Просто великолепнейший вечер. Мне на таком душевном подъеме. Спасибо.
Для меня он очень значим.
этот день. Спасибо, дорогие друзья, за то, что были с нами. До встречи в эфире в понедельник в 19:00.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.